Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою передачу. У микрофона Михаил Карелин. Мы предлагаем вашему вниманию вторую часть лекции беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Воспитание молодежи в духе семейных ценностей». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Если бы только хоть немножко приоткрыть эту красоту, это вообще все отбросит. Когда мы что-то увидим прекрасное, мы кричим: «Идите, посмотрите!» Да некогда, да иди, что ты, человек обо всем забывает. О, если бы мы увидели только эту красоту. Так вот, православие не только утверждает, что и Бог, и душа человеческая, будучи богоподобной, является этой красотой. Не только это утверждает, оно показывает бесчисленное множество примеров того, как достигали люди этой красоты и как эта красота действовала на окружающих людей. Серафим Саровский не иначе встречал человека, как только словами «Радость ты моя». Вы подумайте вдруг, мне, незнакомому человеку, и вдруг я вижу, что это не просто, знаете, такие словеса сладкие, от которых тошнит и выплюнешь, а я вдруг вижу, что это от всей души искренне говорит мне человек, что я для него любимое существо, радость ты моя. Вот если бы мы смогли показать молодежи, кто есть человек, вы боги и сынови Всевышнего, вы боги, а не обезьяны. Богоподобному величию предназначен человек, красоте неизъяснимой, вот к чему. Я думаю, что это мы бы смогли бы тогда хоть немножко способствовать действительно изменению климата, противостать вот той грязи, которая сейчас движется на нас, противостать этой танковой колонне, разрушительной и уничтожающей. Мы бы тогда действительно были бы, ну, я думаю, педагогами. Вели бы действительно людей в красоте их жизни. И скажу вам, неверно думая, что православие говорит, только вечности там будет благо. Какая глупость. Здесь, а не в вечности. Никон Беляев где? Из вечности, что ли, явился, кому-то сказал? Радости моей нет предела. Здесь, оборванный, оплеванный, избитый, заболевший туберкулезом, со шпаной сидит. Радости моей нет предела. Царство Божие внутри человека есть. Рай здесь, а не где-нибудь. Ой, как важно было бы это доносить до нашей, я скажу, прекрасной молодежи. Спасибо вам.
Скажите, пожалуйста, вот возникает вопрос, когда молодые родители, недостаточно высокородные, хотя я не могу сказать, что, так сказать, чуждые христианству, они говорят, вот мы родим ребенка, и пусть он сам, когда вырастет, выберет. Мы хотим, не хотим его принуждать. Вот как в этом случае, как говорится, им объяснить, что это неправильно?
Ну, вы им скажите, вот так сказать, да, ой, вы очень разумно рассуждаете, умнее быть не может. В Москве, вот ребенок, да, пусть он, отпустите его, ну и пусть идет. Под машину попадет, ну и пусть сам выбирает. Правда? Что это за глупость такая? Человек же растет, вся древность о чем говорит? Что полноты развития своего, душевно-телесного развития, человек получает в 30 лет. До 30 лет мужчина не имел права стать учителем. Почему? Он еще юноша. Еще рано ему поручать. Причем откуда это взято? Думаете, из пальца высосано, что ли? Я все время удивляюсь. Вот на древних людей это люди настолько внимательные. Так они все замечали. Так видели. Это просто изумительно. До 30 лет нельзя. Ты должен закончить свое развитие, потом, пожалуйста, и пожалуйста, занимайся. Можешь сколько угодно учиться, приобретать и знания и так далее, но учителем ты еще быть не можешь. Вот, оказывается, какое дело. А если человек еще развивается, то попробуйте, оставьте яблоню, не обрезая ее. Что будет? Бесчисленные примеры можно привести. Мы видим брошенных детей. Посмотрите, у бомжей. Что происходит с детьми? Разве это не видно? Я удивляюсь. Мне кажется, тут причина другая. Это не просто разумная идейная установка. Другая. Что такое воспитать ребенка? Труд какой. Надо заглядывать, какие он книжки читает, с какими товарищами он водится, что он в интернете там смотрит. Да, как он учится. Его дневники ему надо объяснить, ему надо ответить. А тут как хочешь. Осенью я был в Германии. Так, и мне вот так, тоже вот так вопрос, говорит, что делать? У меня мальчик, да, ему 13 лет, русская. И вы знаете, стал по ночам уходить стал, там с ребятами, заявляется где-то в 2-3 часа ночи, говорит, и мы его буквально не узнаем. Мы для него чужие. Она замужем за немцем, это женщина. И говорит, и в конце концов мы решили, отец пошел. Это школьники, все знают друг друга, так сказать, и родители знают. Он пошел к родителям, товарищей, к немцам. И вот говорит, так и так, что будем делать? Ответ. Это их свобода. Как хотят, так пусть они и поступают. Эти наши чуть не в обмороке. Вы теперь понимаете, что воспитывается? Недаром еще у евреев в Ветхом Завете, у мусульман до сих пор существует обряд обрезания. В христианстве он понимается глубже гораздо. Как? Без обрезания негативных проявлений, которые у человека, естественно, не зная еще ничего, вырастают, ничего доброго быть не может. Ну, примерно вот в таком ключе, мне кажется, можно говорить, да, по этому вопросу.
Не подскажете, с какого возраста желательно и как бы более эффективнее осуществлять вот, или проводить курс основ православной культуры, или, как вы сказали, духовной нравственности, дошкольного, школьного младшего или вузовского?
Учащиеся британских школ, помимо христианства и иудаизма, будут проходить основы индуизма, это такое решение, ислама, сикхизма и буддизма. Такой официально утвержденный перечень основных разделов курса истории религии, которые будут преподавать в школах Великобритании. Разработчики курса считают, что поскольку христианство является главной религией страны, основы этого религиозного учения должны изучать все школьники, и при этом на протяжении всего их пребывания в школе. Младшие школьники в возрасте от 5 до 7 лет при этом будут проходить еще одно религиозное учение. Потом с 7 до 11 еще как минимум 2. И, наконец, с 11 до 14 еще не менее 2. Там до 14 лет это среднее образование. Таким образом, выпускники обязательной общеобразовательной школы получат детальное представление обо всех основных конфессиях своей страны. Я просто так пример привожу. То, что делается в Великобритании. Я полагаю, что, конечно же, преподавание – это одно дело, а воспитание в этом – это, конечно, другое. Надо бы как можно раньше об этом говорить. Но только не забывать одно, что дети – это умные существа. Они просто так, деточки. Молись. Он бросится. Я не могу забыть фильма «Йоги, кто они?», где, помню кадр, маленькая девочка, ну, лет 5 ей, может быть, не знаю, 4, что делает? Помню этот кадр, так он застыл в моем сознании. Изо всей моченьки своей хмурит лоб, чтобы сосредоточить свое внимание. Ну, какая же йога без внимания? Концентрация внимания. С такого возраста уже учат. Те, кто хочет, чтобы христианин вырос, надо не в том, чтобы зазубрил, как попугай. И попугаем так и останется. Молитва должна быть внимательной. Человек понимал, что он делает, к кому обращается. А то мы сами взрослые тараторим, не молитвы произносим, а тараторим слова молитвы. Об этом великолепно сказал один из глинских старец Серафим Романцов. Одному человеку, который ему сказал, подвижнику тоже, что он имеет непрестанную молитву, он ему ответил: «Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к словам брани». Замечательно! Ух, как точно! Так вот, детей надо приучать действительно к правильному отношению к религиозным вопросам. Объяснять им надо, еще повторяю, они умнее нас. Я убежден просто. Им надо объяснять, а не приучать их к чисто внешней только стороне, которую потом они, знаете, что будет? Как змея сбрасывает чешую, знаете? Так дети. Дошло 12-13 лет, фих, и на дискотеку. Поэтому надо как можно раньше это делать. Но требует разумности и требует соответствующего возраста при поднесении знаний. Ну, по-моему, это само собой разумеется.
Василий Ильич, как обстоять? Надо самим идти в школу или ждать, пока позовут?
Ну, вы знаете, что значит самим идет? Я прихожу в школу, мне директор говорит: «Простите, а вы кто?» «Такой-то». «Ну да, спасибо, спасибо, ну вас позовем. До свидания». Ну, как это такое самим? Мне кажется, это не свойственно православию. Вот это все секты лезут сами, знаете, как, простите меня, как клопы. Всюду. Православие одним из основных принципов говорит: свобода личности, свобода убеждений. Да, сказать, объяснить, но свобода должна быть. Никакого насилия не должно быть. Объяснение, помощь, да. В школу пойти меня не зовут. Я могу поговорить с директором. Не считаете ли вы возможным? Не считаете ли вы нужным? Это вопрос другой. Это чисто человеческие отношения, естественные. Но насильно, так сказать, лезть, мне кажется, это недостойно, недостойно православного человека. Поясните, пожалуйста, роль церкви в нашей жизни. Что разуметь под церковью? Церковь можно воспринимать как организацию. Можно церковь подразумевать как то духовное образование. Не образование, то есть получение знания, а вот духовный институт, который дает возможность человеку получить правильное и обоснованное, аргументированное мировоззрение. Не просто эмоции, не просто восторги, там что-то, а аргументированное, обоснованное мировоззрение, которое действительно в себе прямо содержит, имплицитно, так сказать, в котором присутствует что? Счастье человека. Счастье. Уже здесь. Вы подумайте, вот два человека. Вот случилось одно и то же бедствие у того и у другого. А один человек считает: да, надо, что случилось. Кто-то мне подстроил. Почему это? Какой камень с горы свалился? Почему это такое? И не знает, и не понимает, и протестует, и не знает, что делать. Хоть веревку на шею. Другой православный человек прекрасно понимает, что Бог – это есть любовь. И ничего, что со мной случается, ничто не является какой-то местью Бога, наказанием Бога. Все, что происходит со мной, это есть самое наилучшее для данного момента. Наилучшее, ибо Он есть любовь. Не к палачу я и извергу пришел он мне зубы, а к врачу. Мне иногда больно, конечно, бывает, но я сам иду к врачу. И здесь врач это делает, а не садист какой-нибудь. Представляете, когда я верю в это, что меня этот любвеобильный и премудрый врач это делает, подумайте, насколько легче человеку уже здесь, на земле это бывает. Я говорю еще раз, это же великое благо, даже одна эта мысль. Я уж некоторым атеистам прямо говорю: ну слушайте, хорошо, ну нет Бога, ладно, нет Бога, но скажите, что лучше? Когда человек в отчаянии, что там и кто там ищет, рвет и мечет, или когда он глубоко верит, что это сделано врачом, который меня любит. Что от этого он плохого имеет? Скажите. Иллюзии. Да мы непрерывно живем иллюзии. И главная иллюзия какая? Другие умирают. Я вечно буду жить на земле. Так что роль церкви, как институт, который дает нам возможность получить верное мировоззрение. В этом смысле получить твердую основу в жизни и особенно в жизненных невзгодах. Слушайте, какое же это благо, когда я знаю, что любовь это совершает, а не ненависть, не случайность. Если Бога нет, то что? Случайность. Скатился камень, кирпич упал и случайно перебил мне там голову или ключицу. Все случайности. Поэтому роль церкви в этом плане очень большая. И потом мы, конечно же, благодаря церкви организации, уже я говорю, мы знаем источник, где можем получить, ну, надлежащую информацию просто. Это же очень важно. Вот сейчас мы с вами говорим, уже какая-то информация уже у нас есть кое о чем. Откуда это? Из церкви. Ведь мы же говорим о жизни, правда же? А не о чем-либо другом. Когда мы говорим, так сказать, о воспитании, образовании, о семье, о браке, мы в конце концов говорим о жизни, а не о чем-нибудь. Причем о жизни не какой-нибудь, там, а по существу, наверное, о жизни. И вот мы тут и разобрали. И, по-моему, выяснили такой важный вопрос, когда же человек действительно может жить-то? И что это такое жить? И при каком условии действительно его жизнь, это будет жизнью, а не тлением какого-то льна, кусочка. До тех пор, пока человек не имеет твердого убеждения, мировоззрения, зачем он живет и для чего, тогда жизнь его проходит, как, знаете ли, как какая-то бессмыслица, одно за другим, как калейдоскоп. Знаете, как телевизор. Одно показывает, другое прыгает, скачет. Клип за клипом и ничего целого. Мы говорим, избави Бог, чтобы человек оказался в такой ситуации. Ждет, что следующий день, а следующий день такой же, как сегодняшний. Вот об этом мы поговорили. И действительно, это очень важный вопрос. До тех пор, пока человек не имеет твердого понимания и твердого ответа на вопрос, зачем я живу, потому что я все-таки, ну, еще не совсем с ума сошел и знаю, что умру, поскольку все умирают, и великие, и малые, и цари, и нищие, так, то, по-видимому, я должен же подумать, в конце концов, над этим главнейшим вопросом. Обо всем думаю. Как найти книжку, как сдать экзамен, куда пойти, что посмотреть, все знаем. Неужели об этом самом главном я не должен думать? Правда, если учесть то, что сейчас нам преподносится в средствах массовой информации, мы опять об этом говорили, то можно заметить момент, который, кажется, прячется. Прячется. Нас как раз хотят отучить думать. Нас хотят отучить думать. Живете и живется, как кролики, как птички, пташки небесные. Не думайте, ради Бога, ни о чем. Слышите? Не думайте. Ха-ха и хи-хи. И все в порядке. Потом, а, как? Он умер? Да не может быть. А где он? Где он? А он кричит, где она? Мы обратили внимание, идет какая-то целенаправленная линия, не воспитание, не поднятие человека, а напротив, загубить всякую его мысль, кроме одного. Как вот сейчас, вот в этой вот маленьком круге своей, как получше устроиться, а потом что будет? Ой, как умно, пошел в лес, говорят, что там болото есть, все. Да что там будем думать? Это же хорошо, смотри, какая зелененькая тропиночка. Давай пойдем. Бах! В болоте оказался. А другие говорят, не ходи сюда. Итак, первый вопрос, который мы обсуждали, вопрос в высшей степени серьезный, вопрос нужный, и избави Бог, если мы не будем об этом думать. Вопрос, зачем я живу? Когда человек строит дом, Он знает, зачем он покупает гвозди, зачем железо, зачем доски и сколько. Правда же знает? Знает. И он не будет покупать, знаете ли, миллионы кубометров вместо 10. Знает. Неужели он тут не должен знать, зачем он живет? И что он строит этой своей жизнью? Это первый и главнейший вопрос, без ответа на который просто человек перестает быть человеком. Быть одуванчиком или быть перекати-поле, куда дунул ветер, туда и покатился, что это от человека остается тогда? Ничего. Проходит несколько лет, и он из молодой, красивой, уже все, начинается мазаться, красить, и потом неизвестно что, а потом что? И он то же самое, потом что? Неужели трудно это видеть, глядя на предшествующие поколения? Где граница между добром и злом? Правда же? Это же очень важно. И мы говорили об этом. Где? А где эти нормы жизни, которым мы должны следовать? Сейчас они тщательно, целенаправленно, очень рационально разрушаются. Разрушаются эти нормы, вы слышите? Оказывается, семья – это то, что было, если хотите, столпом настоящим, утверждением, твердым основанием человеческого общества. Сейчас что нам подсунули? Оказывается, это, чем жило все человечество, всю историю, теперь находятся такие умные, что умнее не придумаешь. Оказывается, это одна из моделей. Одна из моделей только. Вот это да. И начинают нам другие модели представлять. И все идет опять по тому же самому руслу. Какое русло? Об этом мы то же самое говорили. О чем мы говорили? Что приносит человеку вот то, с чем мы сейчас соприкасаемся, и что сейчас в средствах, во многих средствах массовой информации несется нам. Что это приносит человеку? К чему мы все стремимся? Что мы хотим? Счастье. Счастье. Разве это трудно ответить? Да? А что это такое? А как оно приобретается? Об этом-то и не думаем. Нам показывают мыльные пузыри. Алчность. Показывают великолепные картины, как можно жить. Дразнят нас, знаете, как голодного дразнят вот чем-нибудь. Православие говорит о том, что личность человеческая неуничтожима, и что все то, чем она живет здесь, в условиях полной нравственной свободы. Здесь мы живем в условиях полной нравственной свободы. И это налагает печать на всю душу, на все состояние человека. И это определяет его, его, или рай, или ад. Не место, не место. Не думайте, что рай вот там за одной дверью, а ад за другой. Нет. Это состояние души человеческой, которое определяется не кем-нибудь, не самим Господом Богом, который нас возьмет за шиворот одного туда, другого сюда. Нами определяется это. Вы слышите, что говорит православие? В моих руках, а не в чьих-либо. И радость, и страдание. И это касается как жизни сейчас, так это касается и жизни посмертной. Человек неуничтожим. Это говорят факты жизни. Помню, однажды, кажется, я здесь, вот в этом зале, говорил о том, что мне рассказал мой сосед. Очень простой человек, такой, ну, совсем простодушный. Как он в молодости молил, как вдруг он в больнице увидел себя лежащим на постели, как он вышел из палаты, пошел к друзьям, а они не обращают на него никакого внимания, пошел к знакомой девушке, она его совершенно не видит, как он слышит и видит, что они делают и говорят, возвращается, видит, что он лежит, себя видит. Стоит врач, сестры, медсестры, разговаривают между собой, слышит, что врач говорит, он умер, он слышит, что он умер. И потом вдруг крик. Он жив. И говорит, я почувствовал страшный холод. Он болел малярией. Страшный холод. Через 2 дня его выписали, он выздоровел. Я о чем хочу сейчас сказать-то? Он пошел к этим своим друзьям и начал им говорить. Что же вы вот такие вещи говорите-то? Они, видимо, говорили какие-то вещи крамольные. Это же был Советский Союз. Крамольные вещи. Их охватил страх. Ты откуда знаешь? Пошел к своей знакомой. И повторилась точно та же история. Вы слышите? Если умер, если, говорят, какие-то волны, какие волны, когда он все точные места указал, точные слова говорит, точно как себя вели. Что такое смерть? Смерть тела, но не души, не личности. Православие говорит о том, что мы должны, ибо мы разумные люди, хотя нас хотят сделать животными. Мы разумные люди, и мы прежде всего должны думать о чем? О построении дома вечности. Тот дом, в котором мы будем жить. Дом для себя строим, а не для чего-либо другого. И этот дом строится правильной человеческой жизнью. Вот, оказывается, как он созидается. Вот, оказывается, к чему призывает нас православие. Если говорить теперь о семье. Я думаю, что эта тема более, может быть, интересная. Что говорит православие об этом? Я не хочу совсем повторять такие вещи, которые, скажешь, надо любить друг друга, надо уважать друг друга. Но, собственно, кто против этого-то? Да хоть православие, не православие, да. Нужно с терпением относиться друг к другу. Ну, конечно, это верно. Но хорошо сказать, подними одной рукой 10 пудов. Он скажет, а как это сделать? Как это жить в любви, когда он ко мне плохо относится? А она вдруг не хочет делать того-то и другого. Ну-ка, как это приобретать? Как это сделать? Легко рассказывать и давать красивые картинки. А как это приобрести? Что говорит православие об этом? Довольно любопытные вещи говорит. Может, вы слышали имя такого русского философа 19 столетия Владимир Сергеевич Соловьев? В одном месте интересные вещи он пишет. Я вам процитирую. «И ад, ад, и земля, и небо с особым вниманием наблюдает за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Интереснейшие вещи. И ад, и земля, и небо, наблюдая за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос. Вы знаете, что такое эрос, наверное? Это бог чувственной любви. Эротика отсюда. Все это одно и то же. Ну-ка интересно, почему же они наблюдают с таким вниманием за ним? Что тут случается такого? Вот здесь, оказывается, человек стоит, достигая этого возраста, он, оказывается, вот где проверяется его вся человечность. Вы слышите, что проверяется-то? Недаром, когда эти вещи говоришь иногда, некоторые не выносят этого. Даже среди молодежи. Почему? Где твоя человечность? Вот с одной стороны животное стоит, а с другой стороны человек стоит. Так кем ты будешь, интересно? Ты сможешь до брака остаться человеком? Или нет? Ад смотрит. И небо смотрит. И на земле ты живешь, тебя видят. Почему мы видим такое катастрофическое сползание счастливых браков? Почему все меньше их? Чего только мы не придумываем в этом плане. Это, кажется, один из вопросов, важнейших вопросов, который должен стоять, и, по-моему, стоит, и должен прям мучить действительно каждого молодого человека. Что происходит? В чем дело? Я такой хороший, она дрянь. Как мне один говорил с Украины.
была дивка, ангел, жинка стала,
лис.
Что такое? О себе он не говорит. Это жинка стала бис. А каким он был, когда ухаживал? Тоже, наверное, был уж если не ангел, то херувим, конечно. А уж когда женился, то уж не будем говорить. Что это такое? Что происходит? Что происходит? Вы видите, православие на что обращает внимание? Человек. У тебя же простая вещь. Вот до обеда осталось 1.5-2 часа. Ну, потерпи. Не хватай. Нам. Как знаете, что там коровы всегда жуют? Как жвачные животные. Потерпи, прием будет хороший. Ты же действительно получишь удовольствие. Нет, хватает. Потом приходит, но я не хочу. Человек, который не знает элементарных норм человеческой жизни, и который пытается уже до брака все вкусить, что после брака, не знает даже, что делает. Вы знаете, что происходит? Человек ищущий, я бы сказал так, противосовестных наслаждений теряет возможность любви. Мало этого, что он теряет возможность любви, потому что он уже на что нацелился? Он ищет наслаждений и больше ничего. Сейчас вот понравилась она. Ах, кажется, все, женился. Через час, ах, вот та лучше. Ах, вот это до чего же хорош, лучший в мире. Потом, ах, нет, как я ошиблась. Человек, который ищет не истины жизни, простите, что такие громкие вещи говорю, действительно не истины жизни, неправильной жизни, а ищет просто наслаждений кожных, все, он вступил на роковой путь. Он никогда не постигнет счастья в своей жизни. Всегда найдется кто-то лучше, кто-то интереснее и так далее. Семьи разваливаются. Я привык жить в свое удовольствие. А это что такое еще мне тут огрызается? И еще что-то делает. Христианство обращает внимание, православие, на необходимость того, что называется, может быть, для кого-то это интересно будет, что называется христианским добром. Вы знаете, что называется? Вы думаете, что добром называется вот кому-то просто взять, кому-то помочь, что-то сделать? Нет. Простая жалость человеку — это еще естественная жалость, это природная жалость, слышите? Мы, естественно, падает человек, мы его поддерживаем, конечно. Просит человек, ну есть у меня, ну на тебе. Это естественное. А она чем характеризуется, это естественное? Сейчас мне жалко, я дал. В другой раз мне, а нисколько не жалко, я не дал. Хотя человек нуждается, а я не дал. Отстань ты от меня. Чем характеризуется христианская добродетель? Тем, что я поступаю не просто по влечению сердца и души, а поступаю по нормам того добра, которое должно быть присуще каждому здоровому человеку. Я говорю здоровому морально и духовно здравому человеку. Я ему даю не потому, что просто мне жалко, хотя может быть и это, а потому что я вижу, что он действительно нуждается. Этот человек мне не интересен, совсем не симпатичен, но я вижу, ему действительно нужна помощь. Я даю так, как называется, ради Бога, ради истины, ради добра. Почему это важно понять? Когда мы живем только по тому добру, которое возникает у нас спонтанно, не по пониманию, а просто по эмоциям, которые у меня возникают, так, то здесь это зыбкая почва. Я фактически следую чему? Вот тем чувствам, которые во мне появляются. Появилось чувство, я хорош. Появилось наоборот чувство, и говорят, во, ничего себе. Христианство призывает человека к тому, чтобы он следовал добру, не просто по влечению чувств, а понимая это, разумно относясь к этому, что происходит тогда? Вы знаете, в христианском богословии, ну ничего, если я буду говорить и об этих вещах, правда, ну немножко, дайте отвести душу мне. В христианском богословии, оказывается, душа понимается как трехсоставная. Одна ее часть – это то, что мы называем, ну, жизненной силой, которая присуща даже и растениям. Другая часть, более высокая, это то, что присуще животному миру. Животному уже миру. Кстати, здесь присуща любовь. Если хотите, сострадание. В Рим поедете, увидите там статую волчицы, а у нее там Ромул и Ремул сосут волчицу. Присуще это и жалость, и любовь, и сострадание, и напротив, зверство, и так далее. Все, и жестокость. Все это присуще какой части души? Животной. Животной. Не будем смешивать. И, наконец, есть та часть души человеческой, которая присуща только человеку и больше ничему и никому. Эта часть именуется духом. Так вот, оказывается, человек, который по убеждению действует, по христианскому мировоззрению понуждает себя к добру ради добра, а не потому, что кто-то мне понравился, который борется с собой, когда мне кто возникает чувство отрицательное, враждебное, неприязненное, то есть кто во имя истины, добра, во имя Бога, если хотите, во имя, на самом деле для своего блага, поступает, тот, оказывается, воспитывает свой дух. И тогда этот дух человеческий дает такие плоды, о которых даже себе, ну, нам трудно представить, какие плоды дает правильное развитие духа. Потому что, как правильно сказано в Евангелии, как точно сказано в Евангелии, Царство Божие внутри вас есть, рай внутри, а не снаружи. Но этому ростку надо пробиться. Мы можем его или воспитать, мы можем его поливать, удобрять своей правильной жизнью, или можем, напротив, заглушать. Дух человеческий, развиваясь, приносит постепенно человеку благо, радость, счастье, независимое от даже внешних условий. Я, в частности, вот рассказал на этой встрече случай, который произошел, когда я учился в академии, и к нам пришел профессор на лекцию, он священником был, и он рассказал следующее. Говорит, он в Москве вышел из патриархии, он в своем вот этим рясе, с крестом, вот как сейчас вы видите, так, вышел и идет по улице. И навстречу ему вдруг идет какой-то мужчина, и, увидев этого священника, обрушился на него с такой бранью, с такими оскорблениями. Он говорит, что мне просто... Я не знал просто, что делать. Я был просто ошарашен. Совершенно. Почему он нам это рассказал? И вот и вдруг я вспомнил. Я же священник. Вот, оказывается, почему он на меня с такой ненавистью обрушился здесь. Когда я вспомнил, что я, если хотите, страдаю ради чего? Ради того, что я век атеистический, век борьбы против религии, остаюсь верным своему убеждению, остаюсь верным, если хотите, Христу, вот радость настолько меня охватила, что я готов был целовать этого, простите меня, бандита буквально. Дух человеческий, оказывается, способен пробуждаться, и тогда в человеке возбуждается такая любовь, которую мы даже не можем себе и представить до тех пор, пока мы ее не пережили. Христианство говорит, что тот человек, который не приучает себя к жизни по нуждению, жизни по нуждению, начиная с самого малого, понуждать себя в жизни правильной, какой? Честной, разумной, сострадательной, если хотите, с любовью, тот, кто не понуждает, трудно будет этому человеку затем сохранить семью. Вступить как следует в брак. Трудно. Почему трудно? Разве не понятно? Самолюбие с самолюбием встречаются, сталкиваются. эгоизм с эгоизмом сталкиваются. Так, кто кому должен уступить, кто за кого должен делать. Но что начинает происходить? Брак, вступили, все, любовь, навеки. И, что называется, через 5 минут начинает делить последний целлофановый пакет. Что за насмешка над любовью? Чем это вызвано? Еще раз повторяю. Тот человек, который не знает даже, что такое понуждение себя действительно к добру, не по влечению просто, а по убеждению. Тот человек, который не привык себя ограничивать даже в малых вещах, который привык жить только то, к чему влечет, тот человек никогда не сможет приобрести вот той нравственной, я бы сказал, силы, способной отнестись с великодушием к недостаткам другой стороны. Вы слышите? С великодушием. Не с отторжением, не с противлением, а великодушием. Вот оно, где, если хотите, начало чего? Начало той любви, которая действительно способна сохранить семью, способна сохранить брак. В противном случае, когда мы только по влечениям, ну, сами же понимаете, все тогда легко распадается. Сейчас да, а пошел ты вон, и все распалось. Трагедия жизни самих. А дети даже и не думают об этом, забывают, страсти побеждают, что-то до проку. Скажите, ой, дети, дети, какое счастье. И дети остаются без отца или без матери. Проистекает? Во-первых и прежде всего, нужно правильное мировоззрение. Вы знаете, нужно обратиться нам все-таки, узнать, что же такое православие, чему оно учит, как оно помогает человеку освобождаться от многих иллюзий, особенно от иллюзий бессмертия, вечности и этой жизни здесь, на земле. Надо же помнить все-таки, не так много надо ума, чтобы понять, что часы идут в одну сторону, и мы должны быть готовы к этому. Каждое мгновение идет только в одну сторону. Однажды одного человека чего-то спросили о счастье, о браке. Знаете, он что ответил? Очень интересно. Он сказал, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Кыш, юморист. Но было уже поздно. Он великолепно показал, что происходит, когда у нас нет настоящих нравственных, нет, даже не нравственных, я бы сказал, духовных, мировоззренческих основ под нашей жизнью. Почему было поздно, я его спрашиваю. У него сейчас 3 детей. Он не стал даже отвечать. Да, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. А потом началось. Этот вопрос о браке и семье, это является уже, я говорю, о прочном браке и семье. Он является не первичным. Нельзя думать, что вот здесь мы все решим. Он является вторичным. Благополучие в браке и благополучие в семье проистекает и может быть, и действительно совершается тогда, когда действительно, когда люди имеют твердую, мировоззренческую почву под ногами. Мне трудно вот даже представить себе, вернее, ну, можно видеть, как сейчас трудно людям действительно сохранить семью, когда на нас такой шквал этой самой ужасной аморальной литературы и информации, которая буквально разрушает, если хотите, наши души, именно просто души, саму атмосферу души как таковую, внушают буквально нам то, что разрушает нашу жизнь. Вот подчинение тем нормам жизни, которые сейчас нам внушаются, я говорю о средствах массовой информации, вы же понимаете, о чем. Это насилие, это жестокость, это разврат, это алчность. Понимаете, следование этим нормам жизни, оно буквально разрушает почву под ногами у человека, делает его совершенно неспособным к элементарному моральному напряжению. к элементарному, если хотите, ну что ли, терпению. Ведь просто сказать «терпи». Как терпеть? Только тот, кто приучает себя постепенно к этому, тот способен. В Евангелии есть замечательные слова. «Верный в малом над многим будет поставлен». Тот спортсмен, который не упражняется в малом, никогда не станет сильным. Начинает все с малого. Так вот, православие предлагает человеку начинать с малого. Это малое начинается уже в нашей обычной жизни. Кстати, как было бы здорово, если бы, например, человек приучал бы себя, ну, какой-то дисциплинированной просто жизни. В своем поведении, в своей, так сказать, ну, у себя дома, в своем питании, какой-то в дисциплине, каком-то порядку. Потому что это дисциплинирует и дух человека. Как важно было бы, если он православный человек, попытаться следовать тем началам жизни, которые преподносятся. Посещение богослужения, чтение соответствующей литературы. Это же очень важно. Посещение храма и принятие, определенное принятие таинств. То есть наблюдение за собой. Наблюдение, чтобы не превратиться, знаете ли, в стихию. Куда дунет ветер, туда и полетели. Вот эта вот стихийная жизнь, это очень опасное дело. Много значит здесь правильная литература. Чтение литературы очень много значит. Посмотрите, какие были великолепные, если хотите, что ли, романы раньше. Как они показывали это чисто и показывали человеческую любовь. Как много они давали человеку в этом плане. И как печально, когда сейчас нам преподносятся прямо противоположные. Хотелось бы просто предупредить. Не читайте, не смотрите пакостей. То, что увидите, что это пакость. Знаете почему? Потому что все то, что мы воспринимаем через глаза, через уши и прочее, все это остается в нас. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. Все это закладывается в нашу душу. И в конечном счете все это действует. Это же не исчезает. Это все действует. Это обязательно действует на человека. Ни с того ни с чего портится настроение. Ни с того ни с чего вдруг не взлюбил какого-то человека. Ни с того ни с чего вдруг повздорил или сказал грубые слова. С чего это такое? Мы наполняем свою душу. Когда мы ее наполняем, эту душу, всякой вот этой мерзостью, которую только можно видеть и слышать, какой удар мы наносим сами по себе. Ну, спрашивается, ну зачем же ты туда закладываешь эту гадость-то? Ну зачем? А иногда это просто что? А что дальше? Течет эта грязь, клака, и заполняет нашу душу великолепно. Причем не кто-нибудь. Я сам, когда могу просто нажать и выключить эту пакость. Нет, пусть течет. И после этого что со мной? Вот видите, православие опять говорит о чем? Не делай этого. Ты себе вредишь. Ведь вы знаете, что православие называет грехом? Все то, что вредит человеку. Вредит. Просто вредит. Его телу, его душе, его уму, его сердце как органа чувств. И так далее. Вот что есть грех. Так и здесь тоже, как важно избегать вот этих вот впечатлений, внешних впечатлений, определенной музыки, которую человек делает подчас. Есть такая музыка, что бесноватым делает. Ну, чем чаще он будет бесноваться, тем в конце концов он скорее придет к этому состоянию. Чем больше он будет смотреть на соответствующие картинки, тем скорее он ставит подобным им. Ну, кому хочется, да, только жалко, что человек вместо того, чтобы сидеть на мягком стуле, вдруг садится на раскаленную сковороду. Зачем же ты делаешь это, человек? Человек, который говорят, это звучит гордо. Ничего себе гордость, который садится на раскаленную сковороду, потом подпрыгивает, но уже поздно. Потому что он уже получил все то, что можно получить от раскаленной сковородки. Вот православие предупреждает от этого. Если поэтому люди хотят иметь твердый брак, хотят иметь любовь не просто взрыв эмоций, который кончился, и тут же разводись, А человек, который имеет убеждение правильное и относится к другому человеку с сочувствием, с великодушием, с пониманием того, что у него тоже есть слабые стороны, как и у меня. Вот это вот сочувствие, оно как раз является той твердой основой, на которой возможно утверждать брак. В противном случае все это оказывается таким эфемерным, таким кволом, на таких тонких ниточках подвешено, что что-нибудь малейшее и уже обрывается. Ну вот так, друзья, это видите, я так вам подробно говорил об этом. Ну, мне просто хотелось поделиться с вами, чем мы занимались на этой такой секции. Хорошо, у вас наверняка, может быть, есть что-то, вы, пожалуйста, можете спросить, может быть, у вас записки уже, какие вы написали, можете просто так, без записок спросить. Пожалуйста, у нас еще немножечко, вот, есть времени, несколько минут в нашем полном распоряжении. Можете воспользоваться этим временем, чтобы это сделать.
Сергей, да. У меня такой вопрос. Что делать молодому человеку, который понял, что он живет не так, для того, чтобы прийти к Богу? Что ему надо начать?
Разумный человек начнет с того, что он начнет искать или человека, людей, которые могли бы объяснить, искать книги, в котором бы он мог прочитать о том, а как же жить так? И что это такое жить так? Ведь некоторые представляют православие, знаете как? Картина. Не ешь, не пей, не женись, замкнись. Какая чепуха. Это же такая чепуха. С чего начал Христос свои чудеса-то? На браке, на свадьбе пили вино, но мало, все же собирались тогда. Вся округа не хватило. Воду в вино притворил. Христианство не отнимает радости этой жизни, но говорит, не переходи грани. Даже выпей вина, повеселись, но не напивайся, как неизвестно кто. Вот для того, чтобы человеку, который увидел, что не так, какая-то чепуха, какая-то бессмыслица, по-видимому, надо поискать. Может быть, кого-то, кто может ответить ему, помочь. Это, конечно, очень хорошо, если он найдет человека разумного, начитанного достаточно, который сможет ему ответить. Книги, опять-таки, это очень много значит. Вы знаете, по мере того, что становится все меньше людей, я бы сказал, таких духоносных, как мы говорим, так приобретают все большую значимость хорошие книги. Особенно книги о духовной жизни. Но, правда, это уже надо о духовной жизни читать тому, кто действительно твердо является твердо верующим человеком. Тогда это проще. Тогда можно порекомендовать ему эту литературу. А так, люди, человек и книги. Вот на что он должен обратить свое внимание, чтобы как-то разрешить эту свою жизненную проблему.
Алексей Ильич, сейчас идет год семьи. Мы собираемся тоже в рамках года семьи. Сегодня. Скажите, пожалуйста, Господь создал мужчину и женщину. Мы живем в семьях. В чем смысл Божий создать мужчину и женщину? В чем смысл семьи? Плодитесь и размножайтесь, населяйте лице земли. Или есть ли еще другие смыслы?
Не случайно семья называется маленькой церковью. Если мы обратим внимание на то, что с христианской точки зрения, вопрос именно с этой и задан в этом контексте, с христианской точки зрения, основная цель и смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы, увидев в себе все недолжное, все недостойное человека, так заняться своим исправлением, исцелением, оздоровлением. В том, что мы больны, кажется, с одной стороны, легко бы было понять. Не тронь меня ни с какой стороны, иначе я разозлюсь и вспыхну, я не знаю, что сделаю. Не затронь меня. Кажется, легко понять. С другой стороны, я даже не сомневаюсь, что хороший человек. И такой хороший, что лучший в мире. Только, правда, не троньте меня. Понимаете, в чем дело? Так вот, семья это является, прежде всего, наилучшей ситуацией, в которой мы можем увидеть, кто мы есть на самом деле. Нигде мы так себя не узнаем. Даже в таком обществе достаточно тесном, и то так себя мы не познаем, как в семье. Когда уже все обнаруживается, все мои страсти, какие только во мне есть, весь мой эгоизм, который только присутствует во мне, вот здесь происходит во мне познание себя. Это главная цель. Тот человек, который не увидел своих болезней, никогда не займется их исцелением. Тот, кто не увидел своих болезней, такому человеку не нужен никакого Спасителя, никакого Христа. Семья – это идеальное, если хотите, явление, идеальное буквально, в которое предоставляется человеку возможность познания себя. Без этого познания невозможно спасение. Понимаете? Спасение – это есть исцеление. А исцеление не может быть до тех пор, пока я не вижу у себя никаких болезней. Вот первый и важный смысл, смысл того, что существует семья. Второй уже, ну это естественный. Ведь Бог создал для бытия не одного же человека. Не одного человека. Он создал для бытия множество. То множество, которое именуется человечеством от начала его бытия и до самого конца. Вот оказывается, что это множество действительно возможно было только путем брака. Так что брак был уже в этом даже смысле то же самое предусмотрен. Это множество людей предназначено к вечному благу, к вечной жизни. Как и сказано, вы сыны и чери Всевышнего. Вы сыны, вы боги Всевышнего. Даже так сказано. Вот каков христианский взгляд на человека, и отсюда понятным становится причина, если хотите, или истоки того, что семья от начала бытия человеческого существует. Вот к чему она предназначена. Вот, по крайней мере, эти два смысла. Первое – познание себя и помощь друг другу в деле спасения, то есть в деле исцеления от страстей. В семье, ой, как это может быть прекрасно поставлено. Помощь друг другу, взаимопомощь. И второе, конечно, человечество Бог создал, а не просто двух первых людей.
Прозвучало окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Воспитание молодежи в духе семейных ценностей». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.